Продолжаем наш эфир в студии Толебек Урускулов. Как всегда, во время дневного прайм-тайма программа «Особый акцент». И, как всегда, мы здесь обсуждаем всякие разные интересные вещи. Сегодня у меня в гостях Никита Колесников, медиаэксперт, генеральный директор медиаагентства «Квазар», Азамат Касыбеков, председатель Независимого союза журналистов, и Талант Джумабаев, публицист, журналист. Сегодня я предлагаю пообсуждать тему информационной безопасности. Все мы привыкли, что безопасность – это прежде всего охрана границ, внутренний порядок, какие-то силовые действия и структуры. Но сегодня в современном мире роль информации выходит на передовые позиции и чаще всего, к сожалению, несет превалирующую роль в нашей сегодняшней жизни. Поэтому роль информационной безопасности становится более актуальной. При этом, к сожалению, не везде и не всегда именно этому фактору уделяется определенное внимание. Я пригласил наших гостей для того, чтобы пообсуждать проблемы, проблематику информационной безопасности в Кыргызстане, а также попробовать найти решение. Ну, для затравки, наверное, дорогие гости, я хочу задать один вопрос. Что такое вообще информбезопасность? Ну, с каждого по минуте, наверное, да? Пожалуйста.
Ну, конечно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Конечно, я буду высказывать абсолютно свое собственное мнение. Вот. И с моей точки зрения, информационная безопасность – это возможность каждому самостоятельно принимать решения и выбирать то, во что он верит. То есть в данном случае я все-таки сторонник идеи, что каждая личность обладает способностью оценивать информацию вокруг, способностью критического мышления. И именно исходя из этого, каждая личность подразумевает возможность получения, во-первых, неограниченного количества информации. Ну, сейчас все вы знаете, что у каждого из нас есть возможность получить огромное количество информации, буквально заглянув в свой смартфон. Этот смартфон всегда с нами, доступ к интернету практически безграничен, и мы сами выбираем то, о чем читать, то, кому верить, то, что смотреть, то, чем интересоваться. И вот как раз-таки, с одной стороны, это и является свободой человека. С другой стороны, информационная безопасность. Мы же понимаем, что большое количество информации носит, ну, откровенно, не настоящий вид. Во многом она транслируется только однобоко. И вот как раз-таки способность человека, в первую очередь, оценивать критически и выбирать ту информацию, которая, на его взгляд, полезна, правильно, наверное, это и является основой информационной безопасности.
Ну, как я понимаю, на простом житейском примере это включить на планшете режим детский для своего ребенка. Я правильно понял, да?
Я бы не сказал так. Дело в том, что каждый человек, который находится в информационном поле, он обладает жизненным опытом. И в любом случае каждый из нас имеет свой жизненный опыт и взгляд на те или иные аспекты. Полностью перекрыть гайки, закрыть кислород и сказать, что верить только вот этому невозможно. Ну, скажем так, джин уже был выпущен из бутылки. И сейчас только благодаря критическому собственному мышлению, когда мы можем сами оценить, что вот это фейк, а вот это, да, какой-то источник, которому стоит верить, или которому лично я верю, вот только за счет этого можно формировать какое-то мнение, которое, опять же, для тебя будет интересным, а для тебя будет каким-то показателем.
Азамат, ваше мнение?
Ну, мое мнение, все-таки информационная безопасность – такое комплексное вещь, там очень много чего. Но для меня лично это все-таки связано с журналистами. Да? Это доставка информации до потребителя. Сегодня доставка информации до потребителя, когда-то она была журналист-потребитель. Да?
Так.
Ну, например, человек читал газету, и журналист до него доходил через газету. Или вот радио, да, мы напрямую доходим до потребителя. Сегодня между журналистами и потребителем встают социальные сети. Они отправляют... У нас 70-60% политической информации люди получают через социальные сети. 60%.
Ну, или мессенджеры, да?
Через мессенджеры, через WhatsApp и так далее. То есть, например, любой материал, который гениальный материал журналист написал, он доставляется через мессенджер. Мессенджер говорит, ну, у меня только 100 знаков. Вот давай вот 100 знаков И журналист вынужден свой огромный материал аналитический в 100 знаков делать и отправлять через мессенджер. Uh-huh. И он говорит, ну, товарищи, у меня вот социальные сети, например, да? Uh-huh. Они говорят, ну, мы хотим вот такие, у нас технические невозможности не получаются. Вы должны, журналисты. Таким образом, вообще журналисты как бы из этого... вот этого пространства чуть-чуть вымывается.
Я могу еще одну добавить, так скажем, точку соприкосновения, да, ну, вкупе с своим мнением. Дело в том, что если раньше журналист был правообладателем информации, то сегодня каждый человек, имеющий смартфон, становится якобы журналистом.
Как бы журналистом.
Якобы журналистом. И то есть он может транслировать свою точку зрения вне зависимости от своего местонахождения. То есть если раньше было там один журналист на 10 тысяч человек, да, то сейчас 10 тысяч журналистов на одного.
Почему это проблема? Потому что, вот как ты говоришь, любой человек может быть журналистом, да? Но журналист – это человек, который специалист, да?
Да.
Он информацию знает, как нужно подавать, что. Он в рамках закона, да? Угу. Закона о СМИ. А человек, который подает, он может что угодно сделать. Вот что угодно, да?
В том числе и этических правил нет.
Нету
и
правил,
и финансовых, там, и других,
да,
законодательных
он что
ограничений.
Угодно, он может обматерить, он может... Поэтому люди очень сильно дергаются, потому что информация идет таким потоком. Кто как может, так и пишет. И получается, мы правила убираем вообще. Убираем полностью. Журналисты, если мы убираем, то мы убираем человека, который довольствуется правилами. У нас есть этический кодекс журналиста. В основах этого кодекса мы и работаем. Это морально.
Ну, не все, конечно. Ну,
не все,
давай так.
Но я думаю, многие работают.
Да.
Это моральный внутренний совесть. Понимаете? Как там, я как забыл это слово. А, совесть, да? Вот это и есть штука. Внутренняя совесть журналистская, она определяется этикой. Вот мы, когда начинаем что-то делать и подавать информацию, журналист, потребитель, да, мы руководствуемся. А сегодня информация идет вообще без ничего, без тормозов. И поэтому очень много фейков, и люди отравлены фейками, отравлены вот это непониманием и этой информацией, которая течет. А информации очень много, и очень тяжело в ней разбираться. И когда какая-нибудь информация идет, она даже иногда вредна, технически даже, например, где-нибудь напишут, вот там где-то сгорело, да? Человек, у него сердечный приступ может быть, сгорело там, может быть, где-то родственник там находится, понимаете, да? Вот поэтому я считаю, что вот в этом информационная безопасность очень сильно бьет, во-первых, по журналистам, и, конечно, бьет по народу. Очень сильно бьет.
Талант, ваше мнение, что такое информационная безопасность?
Ну, как вы понимаете, определение великое множество, и каждое по-своему верно, но лично для себя я так со временем более или менее определил, что информационная безопасность государства – это способность этого государства контролировать информационное пространство на территории своей страны, обеспечить контроль и ответственность СМИ и отдельных журналистов за достоверность предоставляемой информации. Ну и третье, не менее важное, через государственные СМИ наладить соответствующую контрпропаганду. Почему? Потому что, ну, вы прекрасно знаете, много частных СМИ, много соцсети, лжи очень много, ограничить ее невозможно, интернет, там, соцсети, прочее, прочее. Поэтому, вы же знаете, есть такая поговорка хорошая, истинная нравственность не в том, чтобы не знать плохого, а в том, чтобы знать, но не делать. Так вот, интерпретация нужна со стороны государства, контрпропаганда, воспитание и прочее, прочее, чтобы человек, воспринимая эту информацию, научился отделять то, что является достоверной информацией, а то, что является фейком и вообще пропагандой. Вот. Примерно вот так информационная безопасность.
Я, наверное, к этому тоже могу добавить. Дорогие радиослушатели, Талант очень правильно заметил, что это контроль над каким-то ресурсом или комплексов ресурс. Напомню, на том круглом столе, где мы выступали по информационной безопасности, я высказал такое мнение, что если взять опыт древнеегипетских жрецов, а именно оттуда произошло и система управления сегодняшняя, и все остальные аспекты власти, да, ну и вообще жизни нашей сегодняшней, то если посмотреть именно на информационную составляющую, то жрецы и фараон были единоличными владельцами информации, знаний. Все остальное было для людей дозировано. То есть это и религиозные моменты, это, может быть, знания, связанные с какими-то инженерно-техническими сооружениями и так далее, и так далее. И именно это обеспечивало им стабильность и, как говорится, процветание в своем древнеегипетском государстве. Сегодня, к сожалению, как Никита правильно заметил, границы стерлись. Как Азамат правильно заметил, каждый неспециалист становится, может возомнить себя специалистом в информационном плане, ну и так далее. То есть практически все под катанку у нас зашло. И что делать в этих ситуациях? Видимо, надо, я понимаю, восстанавливать контроль. Пример сегодняшний, очень хороший, правда, со своей спецификой, это Китай, который создал свой суверенный интернет, создал свой суверенный информационный блок. И, пожалуйста, да, там есть и оппозиция, да, там есть и провластная какая-то точка зрения, но они варятся в своем котле. И очень мало информации о Китае мы знаем, и они знают о внешнем мире. То есть, по большому счету, какие-то утечки, конечно, есть, но, по большому счету, они живут в своем собственном, созданном мире. И это, видимо, та модель, которую они восприняли как информационная безопасность Китая. Что мы выберем для себя? Ну, мы — это Кыргызстан, да? Нам еще предстоит думать, хотя у нас есть и, ну, наверное, какие-то государственные программы в этом отношении и так далее. Но решений, к сожалению, пока я не вижу. И, наверное, я хочу с Таланта начать. Следующий мой вопрос. Что делать? Вот наш любимый вопрос, да, еще с Чернышевского, со времен, да, кто виноват и что делать? Кто виноват, мы определили, в принципе, мы все виноваты, каждый из нас. Вот. А что делать, вопрос?
Давно известно, объединяться, никуда не делось правило «разделяй властвуй», нас разделили, превратили всех нас в полуколонии или откровенной колонии, я имею в виду международный капитал, так скажем, да, угу. Для простоты. Ну, все понимают, о чем речь. Вот. Надо объединяться. Ну, такие тенденции есть. Последние годы они через пень колоду идут. Я имею в виду евразийское экономическое сообщество. Оно исторически нам очень удобно для сотрудничества, потому что мы знаем пример Советского Союза. И до Советского Союза, и в Российской империи.
И до Российской империи.
И до Российской империи.
Если мы возьмем... гуннов.
Да, да. То есть эта территория, вот то, что сейчас называется Евразийская, кто-то называет территорией Орды, это территория, на которой все наши страны и народы сосуществовали, взаимодействовали и жили, в общем, по единым правилам и на единых ценностях. И вот сейчас... Для того, чтобы противостоять коллективному Западу, я не знаю, не скажу за других, но, к сожалению, я думаю, никто не обидится, это правда. Допустим, ресурсов Кыргызстана никак не хватит. Ни финансовых, ни интеллектуальных, ни кадровых, ни военных, никаких.
То есть, по-вашему, коллективный Запад сейчас атакует наше информационное пространство для чего? Для того, чтобы насадить свои интересы.
Давным-давно, совершенно верно, и очень успешно. Вспомним развал Советского Союза. Вот когда, вот, Талай, ты вначале сказал, что многие понимают как военную безопасность. Конечно, это играет роль определенную, но информационная безопасность, вспомните, Советский Союз рухнул без единого выстрела. При колоссальной армии, при ядерном оружии, при всех этих ракетах, танках и прочее, он рухнул без единого выстрела. И никакие военные средства не помогли. Почему? Потому что информационная война велась. Вспомните, ну вы не помните, а...
«Голос Америки», я помню, я слушал.
Да, в советское время радио, поспудно, через фильмы, через жвачку, джинсы, барахло навязывалась мысль о том, что вот видите, как Запад живет. Какая-то прекрасная система, как все хорошо, а вы рабы, вы живете в замкнутой системе, вы нищие, ничего не знаете. И убедили очень многих. И народ поддержал. Что интересно, понятно, что сам народ-то ничего не разрушал и прочее, прочее. А разрушали Советский Союз...
Властные элиты.
Властные элиты, вот та часть, продажные элиты, которые... Но народ поддержал. Народ хотел бесплатных джинсов, дешевых и жвачки и прочее. Все получил, но потерял гораздо более весомые вещи.
Независимо.
Вот, поэтому нужно объединяться и в первую очередь... Ну, понятно, что это лучше параллельно делать, как ты говоришь, давай, комплексе. Информационная безопасность обязательно нужна. Нужно договориться. Это очень сложно, потому что во всех странах есть свои пятые колонны. Тем не менее, есть здоровые силы, все равно надо договариваться.
Прошу прощения, я хочу уточнить, как, по какой модели ты предлагаешь двигаться и объединяться? По модели Китая, о которой я говорил?
Или... Нет, ни в коем случае. Почему? Потому что, во-первых, Китай – это другая цивилизация, и его правила, которые отработаны сотнями лет, для территории евразийства не годятся. Во-вторых, там, кроме всего прочего, никаких ресурсов у нас не хватит создать свой интернет, закрытое общество и прочее. Прочее, Китай всегда был закрытым обществом, СССР некоторое время был закрытым обществом. Но тут возникает, вот я назову только одну такую причину, одно обстоятельство. Вот если в закрытом обществе, информация-то все равно будет просачиваться извне, в закрытом обществе начинается идеализация за границей. То есть мы ничего о ней не знаем, как было в Советском Союзе. Нам казалось, что там все просто идеально. Великолепные машины в фильмах. Фильмы приходили, газеты, журналы. Да, все это просачивалось. Радио.
Это кстати, через дипломатов.
Все есть. 300 сортов колбасы, 200 сортов сыра, джинсы, жвачка, машины. В общем, жизнь – рай. То есть начинается идеализация того, что ты не знаешь. Нет. У нас должно быть открытое общество. Но я же сказал, что о том, что, я повторю еще раз, это поговорка, истинная нравственность не в том, чтобы не знать плохого, а в том, чтобы знать, но
не делать.
Не делать. Так вот, то же самое. Плюс параллельно процесс, ну, если хотите, воспитания, разъяснения, что такое хорошо, что такое плохо. Пожалуйста, езжай, посмотри, сравни, оцени. И прочее, прочее, прочее. То есть это все должно сопровождаться не только информационной открытостью, но и какими-то экономическими, я не знаю, там, преференциями. То есть человек должен понять, что, слушайте, а здесь экономически-то не хуже, ну, чуть-чуть, может быть, хуже, но зато все свое, зато все как бы своя страна, свои привычки, свой менталитет. То есть человек должен иметь право посмотреть, сравнить и сам осознанно сделать свой выбор. Все эти закрытые общества, они в конечном итоге все равно рухнут. Поэтому я считаю, что закрываться... У Китая в этом смысле еще все впереди. Я думаю, проблемы у них еще только впереди.
Никита, ваше мнение, что делать? Ну, такой извечный вопрос.
Что делать и как жить дальше?
Да.
Ну, смотрите, как я уже сказал, джина выпустили из бутылки. И сейчас любая попытка загнать его обратно... Любая попытка загнать его обратно, это будет... Ну, нарушением свободы получения и доступа к информации.
Так.
Извините, это конституционные права каждого. Получать информацию в том объеме, в котором он считает необходимым.
Угу.
Вот. И, конечно, путь Китая – это такой очень масштабный, очень серьезный путь. И их лидеры пришли к нему, наверняка испытав много других вариантов. Они пришли, они его реализовали, они добились этого. Но даже сейчас, насколько я вижу... Информационное поле Китай становится более открытым все-таки. Mm-hmm. Больше информации и больше доступа к этой информации имеем мы здесь, из Кыргызстана, в общем-то.
Mm-hmm.
И можно все это прочитать и обдумать. Я думаю, что все-таки вот эта попытка жесткой стены, она, ну, априори все-таки будет претерпевать неуспехи.
Хорошо, бог с ним, Китаем. Нам-то что делать-то?
Вот смотрите, буквально недавно, вы знаете, был саммит Высшего Евразийского экономического союза. Угу. И вот руководители наших стран, Садыр Нургажиевич Джапаров и Владимир Владимирович Путин, они сделали заявление, что надо срочно под эгидой ООН создать международную конвенцию в области информбезопасности.
Кстати, я думаю, они же совместное заявление приняли, да.
Да, я думаю, что все-таки это первый шаг. Потому что, опять же, нам не надо бороться с информацией, нам надо бороться с неквалифицированной информацией и с информацией, которая не несет лица.
Давайте честно говорить, нам надо бороться с информационным мусором. Да? Вот.
Это невозможно. Так. Его столько. Ты же сам говоришь, все должно быть открыто. И ты нет,
ну, смотрите, я...
Западные, Талант, да. Сейчас одну фразу скажу, западные, ну, так скажем, структуры, СМИ, они намеренно этот мусор в колоссальных количествах, вы с ним ничего не сделаете, это уже должен сам потребитель как-то ориентироваться. Плюс государственные СМИ в русле государственной политики, идеологии должны просто разъяснять, то есть контрпропаганда. По-другому не получится.
Я все-таки считаю, чуть-чуть с вами не согласен. Угу. Откровенно говоря, на мой взгляд, государство обладает первичным доступом к информации. Так. И вот тут чисто психологический подход. Первый человек говорит о другом что-то плохое, второй человек автоматически становится в позицию оправдывающегося. И вот, на мой взгляд, принцип открытости в первую очередь должен формироваться, исходя из того, что государство дает первую оценку критичной ситуации. То есть государство должно быть как можно ближе к народу. И уже следующим все открытые СМИ могут дать свою трактовку.
Тут есть маленькое замечание с моей стороны. Да, я согласен с Никитой, но есть маленькое замечание. Не все вещи можно говорить открыто, особенно в государстве.
Конечно,
есть военная тайна, есть государственная тайна.
Большая политика, в общем-то, делается...
А там же специально играют на таких темах.
Абсолютно в рамках доступа и в рамках законодательства, в рамках интересов государства. Конечно, государство должно поднимать только те темы, которые...
Хорошо, допустим, давайте уже разыграем ситуацию. Допустим, по государственной тайне. Мы, кстати, были свидетельствами об этом, да? Когда шли переговоры между Узбекистаном и Кыргызстаном, все мы знаем, что соглашение это было изначально, оно по сути является государственной тайной. Правильно? Да, нельзя разглашать все вещи. Там есть объекты стратегические, военного назначения и так далее. Депутаты, в том числе и простой народ, начинают в соцсетях колпашить эту тему и говорит: скрыть, дайте нам доступ к этому соглашению. Если вы не дадите, значит, вы не власть, а прохиндеи и так далее. Вы, значит, все продали, все слили. Но на самом деле, вот пример к тому, как государство и хочет. Садыр Нургажиевич, кстати, и сам выступал. Ребята, вот, мы сделаем соглашение, мы сами все это пытаемся делать, договор это между странами и так далее. Но вот, опять-таки, оппозиция так называемая, да, начинает играть вот на вот этих нотах, на этих струнах. И это чревато взрывом, Никита. Вот к чему я говорю.
Смотрите, открытость умеренная, она необходима. Я думаю, здесь мы с вами сойдемся во мнении.
Да.
И информация была предоставлена на общее поле. Что да, действительно, это серьезный вопрос, который уже много лет решался. Результаты какие-то были, чего-то не могли достигнуть. Вот. И действительно, прошло уже столько времени, что на один и тот же вопрос разные стороны имели, свою какую-то, в какой-то мере обоснованную позицию. И вот тут возник вопрос, давайте так, а что такое вообще власть? Вот в данный момент времени мы выбрали нашего президента, мы пошли, проголосовали и так далее, и он полномочен решать определенные вопросы. И я понимаю, вопрос доступа информации. Доступа к информации. И, конечно, информация должна быть дозирована, все вылить на человека. Но давайте так. Многие из нас не понимают вопросов астрофизики и тому подобное. Но если эту информацию выльют ему на голову, он просто не будет знать, что с ней делать. И вот этим пользуются очень многие, представители не журналистов, но интернета, которым прислушиваются.
Ну, как обычно, в
они
политике, в футболе, в медицине.
Да.
Азамат, ваше мнение, что делать?
Я внимательно слушал моих коллег. Смотрите, я считаю, что здесь больше эмоциональности. Я сам присутствовал на закрытом заседании, как журналист пошел, когда председатель ГКМБ нашего вот эту секретную часть рассказывал. Да? И я очень...
Только не вздумай сейчас о ней рассказывать.
Внимательно, внимательно я посмотрел, потому что перекрыли этот прямой эфир. И мне показалось, что он... Понимаете, там очень было много таких подробностей, которые, в принципе, человеку не интересны обычному, да? Uh-huh. И это все эмоционально воспринимается. Когда какую-то информацию дают, сначала человек принимает эмоционально. Uh-huh. Сначала. А потом уже начинает анализировать. Если есть что анализировать, если есть что-нибудь в голове. Очень трудно мыслить. Сегодня тиктоковское сознание у людей. 10 секунд. За 10 секунд нужно
10
посмотреть.
10 назад говорили клиповое, сегодня уже тиктоковское.
Да? Человек даже очень сложные вещи, ему за 10-15 секунд, и он перелистывает. Все. Мало людей, которые думают там и так далее. Вот сказали, джерис талдыр койдук. Одно слово, да?
Забрали нашу землю.
Все.
Да.
Это эмоция. Она всем понятна. И так далее. Вот насчет рецептуры, о которой говорили. А насчет Китая понятно.
Да.
Есть только одна штука. Вот смотрите, государственное телевидение Китая, бюджет государственного телевидения Китая это около 10 миллиардов долларов, да?
Угу.
Ну, где-то приблизительно.
Угу.
Наш бюджет несколько раз меньше. О чем мы говорим?
Несколько тысяч раз, давай.
Значит, мы не можем ничего сделать. Во-вторых, что мы можем сделать технически? У нас в Казахстане есть так называемая концепция информационной безопасности 2019-2023 год. Там очень все хорошо расписано, все четко, там подробненько и так далее. Но нам не хватает именно... Там мы можем... Ну, то есть и денег-то нету, и нету людей, и нету аналитики, ничего нету. Как мы будем двигаться? Концепция-то это есть, хорошо расписанная, все. Но она же бюрократическая бумажка. Ну, нужно, чтобы была политическая воля, да? У руководства. Понимание от пункта А... до пункта Б, куда мы идем и по этому пути что будет, да?
И что
какие у нас
добиться,
средства
да?
есть. И я считаю, вот у меня такое мнение, что мы не сможем суверенный интернет сделать, это 100% понятно. И я согласен с моей коллегой, что нужно все-таки и закрыть ничего невозможно. Вот закон о фейках, да, так называемый, он не сработал, вообще не работает. Поэтому административное заключение гаек это тоже тяжело будет технически, да, правительству. Я считаю, что здесь, конечно, правительству нужно все-таки отпустить немного вожи и смотреть, то есть как бы отреагировать от ситуации. Если у тебя нету денег, нету возможностей, нужно смотреть, ну, в то же время, как вы правильно говорите, государство обязано информационное пространство свое как бы отгорожать и смотреть за ним, да? Это все, если ты оставишь этот огород, то придут какие-нибудь козлы и съедят всю капусту. Ну, просто говорю, да? Поэтому ты следи за своим огородом. Не надо, ну, нужно удобрять, все это делать. И это простым языком, но нам нужна концепция, хотя бы, то есть доктрина, хотя бы, что мы хотим вообще, что мы хотим.
Получить в итоге,
получить, да?
Да,
и тогда будут какие-то конкретные шаги. Я считаю, что государство видит это и ужесточает. Конечно, в этом смысле поле ужесточения уже пошло, закручивание гаек идет. Закручивай, не закручивай. Можно, конечно, журналистов, которые работают в поле, ну вот в информационном законодательном поле, сколько угодно. Но как ты будешь закручивать этих ребят, которые там что-нибудь пишут, да, которые вот фейки? Вот это вопрос.
Ну, позволю себе тоже свое мнение сказать. На круглом столе я его высказал, и я его сейчас повторю в эфире. Дело в том, что у нас, в отличие от многих стран мира, нет закона об интернете. Почему я делаю особый акцент именно на этом аспекте? Дело в том, что когда мы играем с вами в вальчики, или там в доминушки, или еще во что-нибудь, мы знаем правила. Согласитесь? Мы знаем правила. И по этим правилам играем. Ну, тот же футбол возьму. Да? Если кто-то нарушает правила, его удаляют. До свидания. Правильно? Как бы нормальная, логичная ситуация. Но в интернете у нас нет правил, созданных государством. И до тех пор, пока мы не создадим закон об интернете, в вообще, что такое интернет, зачем он нужен, как он работает и почему, как говорится, с ответами на все вопросы концептуальные. То есть интернет – конституцию нашего государства. Вот только оттуда мы потом будем плясать и создавать нормативные акты, какие-то подзаконодательные вещи и так далее, и так далее, и так далее. То есть надо создавать правила игры. Вспомним скандал с так называемым налогом на Google. Почему он у нас не работает? Почему? Да потому что у нас нет понятия интернета. Мы не можем даже концептуально объяснить компании Google, за что они нам должны платить, по идее. Они коммерческую деятельность здесь не ведут, как резидент Кыргызской Республики. Правильно? Они регистрации юридической не имеют. То есть, если мы создадим закон об интернете и в рамках этого создадим условия для игроков, я не говорю сейчас о цензуре, я сейчас говорю о правилах взаимодействия с нашим населением, с нашими людьми, как говорится, да? Но это должно быть правило. После того, как мы это создадим, вот тогда мы переходим к твоей модели, Азамат, да, о том, что вот государство должно создать доктрину, а потом переходим к модели Никиты, который сказал, что надо действовать вот так вот и вот так вот. Ну и заканчиваем, естественно. Дело в том, что все вчетвером мы здесь сидим и говорим об одном и том же, и говорим верно. Но весь вопрос в том, что изначально у нас вот этого, ну, по моему мнению, да, вот этого фундамента, то есть правил игры для интернета, нет. И, соответственно, мы поэтому теряемся, в том числе и концепция о информбезопасности государства, она не работает, потому что ей не на что опереться, и финансовая составляющая в интернет-пространстве, и другие, и много-много юридических вопросов тоже. То есть мы должны создать правила, и после этого двигаться в этом направлении. Насчет цензуры я бы хотел сказать. Помните, вот ты очень хорошую фразу, Никита, сказал, информационный поток, да, вот тонны, да, информации мы сейчас получаем. Я вспомнил свое детство. Помните, да и все вы из нас, как бы вот присутствующие в этой студии, так делали, и даже наши радиослушатели, большинство. Чтобы получить информацию, мы ходили в архивы, в библиотеки, мы искали по вот этим темным коридорам эти какие-то книги, газеты, журналы для того, чтобы получить эту информацию. И ценность ее была очень высока. Сегодня мы живем в условиях информационного цунами, когда на нас многотонными волнами эта информация прет, и мы не знаем, что делать. Единственный выход, это мой сценарий того, как мы должны защищать нашу информационную безопасность. Мы должны воспитывать в каждом из нас умение выбирать кусочки, крупицы ценной информации из этих тонн, мегатонн того информационного мусора, на который на нас свалился. Да, мы с ним ничего не сможем сделать, мы должны просто научиться в этих условиях жить. Ну вот я, по крайней мере, так считаю. Может быть, кто-то возразит.
Я могу сказать, что насчет правил игры. В принципе, вот у нас есть закон о СМИ.
Да.
И недавно правительство, администрация президента решила его как бы изменить.
Да, поправки внести.
Вот. И, ну, там действительно, может быть, закон он работал, как бы не трогая лихо, пока...
Оно тихо.
Оно тихо, он, в принципе, работал. Но, конечно, он чуть-чуть постарел, и нужно было как бы обновить. Но это вызвало такой цунами среди журналистов, большие протесты. Угу. И почему? Как бы это одностороннее было, да? Журналистов не спросили.
Правда, не все журналисты, кстати.
Ну, не все, но в любом случае, как бы такой, как опять консенсус, угу. Опять сели и начали сейчас вырабатывать новые, может быть, угу. Какие-то взаимоприемлемые. Когда мир изменился абсолютно, вот вы правильно говорите, должны быть какие-то правила игры, когда мы соблюдаем. Но это все должны соблюдать.
Угу.
Насчет, возможно, это нужно. Какой-то фундамент заливаем, и на основе этого фундамента мы можем делать. Правительству нужно что-то... Когда есть интернет, это же неосязаемое. Вот вы сейчас говорите насчет того, что налог на Google, да?
Угу.
Мы должны понимать, что Google уже запустил щупальца везде.
Угу. Ну и другие компании, да, цифровики, да.
Смотрите, вся реклама ушла в интернет. Реклама СМИ, она все меньше и меньше. Зарплата журналиста все меньше и меньше.
Угу.
И журналисты вынуждены уходить в интернет, потому что там все деньги. Но эти деньги, как бы они где-то находятся, но их невозможно собрать, да? Но деньги там есть и настоящие, да? Поэтому в этом смысле теперь государство голову ломает, каким образом сделать то, что невозможно сделать. Но я считаю, что государство имеет право и может как бы делать вот эти правила игры и как бы открыто об этом все говорить. И чтобы и журналисты понимали, и народ, и потребители, и он сам.
Ну вот как раз насчет денег-то я и говорю. То есть это и моральная, и этическая, и финансовая точка зрения. Для того, чтобы собирать деньги, да, там нужно юридическую основу для этого создать.
Да вот.
А юридическая основа – это как раз закон об интернете. Да, Никита, вы хотели что-то сказать.
Коллеги, я, конечно, понимаю, что интернет – это является такой свободной зоной, где каждый имеет право высказать свое мнение. И действительно очень сложные регулятивные функции относительно этой позиции. Mm-hmm, да. Очень много законодательно неясно. Mm-hmm. И все это накладывает такие возможности, грубо говоря, что хочу, то и говорю, и практически ничего мне за это не будет. Mm-hmm. Конечно, сейчас уже были сделаны попытки и большие шаги, чтобы урегулировать и эту зону деятельности, mm-hmm. и, в общем-то, повысить ответственность за
каждую сказанную. Кстати, после попыток регулирования, я напомню нашим радиослушателям, появился такой термин, как «даркнет».
Так в том-то и дело, что свято место пусто не бывает.
Да.
К примеру, там та же самая, в той же России мои друзья, они рассказывают, что раньше они вот до введения этих всех санкций и ограничений со стороны других стран, они не знали многих нюансов интернета, они не знали, как это все можно читать. Вот. А сейчас они получили эту информацию, и они могут все равно оставаться в зоне критического мышления, получать разностороннюю оценку ситуации. То есть те, кто хотят, они получат эту возможность. И попытка закрутить и не предоставлять эту возможность, она вызовет только отрицательный эффект. Но, коллеги, я бы хотел обратить внимание, хорошо, интернет – это одно поле, но есть же большое количество других способов получения информации. К примеру, хорошо, интернет, он имеет огромное влияние на центральные города. Но, к примеру, я был у друзей там, в Нарыне, в Джалалабаде, люди в большом объеме смотрят телевидение. И даже в этой зоне у нас есть провалы. То есть, вот откровенно говоря, мы в свое время сталкивались с исследованиями, которые проводились международными брендами, международными исследовательскими компаниями, и выяснилось, что в территории чуть-чуть подальше от центров дети тоже смотрят новости. Возник вопрос, почему? А потому что менталитет такой, что еще есть привычка смотреть один вечерний телевизор, когда глава семейства, старший, выбирает, что смотреть. И все смотрят. Таким образом, вот этот менталитет, он изменил картину исследований. То есть тоже наши коллеги международные не знали, как ответить на этот вопрос. Все казалось просто. И вот, на мой взгляд, к примеру, статистические исследования на постоянном формате, которые будут давать постоянную картинку, которые, да, на первых этапах наверняка покажут многим, что они не настолько любимы телезрителями, радиослушателями или пользователями интернета, как каждый из нас хотел бы сам думать. Вот. Но, наверное, вот эта вот критическая точка, которую надо перейти и после этого начать понимать, в первую очередь, на злобу дня.
К сожалению, у нас время телезрителей программы уже подходит к концу. Талант, ваше мнение, и будем завершать.
В двух словах. А насчет свободы в интернете я бы еще сильно поспорил, потому что тот же YouTube удаляет, глушит, запрещает. Тоже совершенно...
Ну, и не только YouTube, да.
Да, ну, я имею в виду.
Вспомним Twitter и Трампа, да, хотя бы.
Все. То есть там свои правила. Я хочу напомнить, что у всех этих, условно говоря, интернета и прочих вот этих структур есть свои хозяева, и хозяева находятся за границей. Вот. А там же, вы же знаете, если джентльмен проигрывает, то джентльмен меняет правила игры по ходу игры. Вот, плевать они хотели. Поэтому, конечно, каждая страна, я имею в виду евразийское сообщество, должна определиться с учетом своих особенностей. Закон об интернете, ну, конечно, как юридическая основа, нужен, все. Я еще раз говорю, надо объединить усилия. И когда такое огромное образование, как ЕАЭС, то есть по территории бывшей СССР, договорится и будет вести единую политику, это очень трудно, я понимаю, Ну,
и за один день не сделать, да, но это надо.
А кому легко? Ну, надо вести. С таким партнером будет крайне трудно, знаете, менять правила по ходу игры. С этим придется считаться. Вот к этому я призываю. Это, я понимаю, при всех трудностях. Вот, поэтому евразийское сообщество во главе с ресурсами, прежде всего, самыми разными России и других участников Кыргызстана, мне кажется, уже даже сейчас на вот этих половинчатых через пень-колоду договоренностях они могут. А что касается Кыргызстана, вот эти особенности надо учитывать в своем законе, я имею в виду телевидение, да, и соцсети, и телевидение, все, все надо учитывать. Это уже квалификация руководства. Как они это понимают?
Кстати, насчет телевидения, если технически рассматривать вопрос, это тоже интернет. Сегодня они он транслируются под
каналом. То есть квалификация руководства, которое само должно понять картину мира, осознать и в каких-то юридических формах его определить, и по этим законам государство должно жить по правилам. Вот и все.
По рецептуре, да? Угу. Первое, значит, потребителю нужна медиаграмотность повышать. Угу. Второе, значит, журналистам нужно бороться и увеличивать свое влияние все-таки, потому что без журналистов, понятно, не получается вот эта система интегрированная.
То есть информацию публиковать, я так предлагаю, информацию публиковать должен специалист, давайте с этого.
Не, можно, любой человек может, но ответственность все равно журналист несет.
Должна быть ответственность.
Да, ответственность несет журналист по закону, да, а остальное, кто не несет ответственности, в принципе, я не знаю.
Но это вот как раз ключевой вопрос.
Со стороны правительства нужно, конечно, понимание ситуации и от точки А до точки Б, как ты дойдешь и что ты сделаешь. Вот и все. Вот эти три рецептуры, я считаю.
Спасибо. Я понимаю, что в рамках одной программы мы не сможем, как говорится, кардинально решить и изменить ситуацию, но, как говорится, бросить семя в почву, я думаю, мы смогли сегодня. И я надеюсь, что все наши, так скажем, действия в информационной безопасности приведут к урегулированию этой ситуации. Напомню, что у нас сегодня в гостях был Талант Джумабаев, журналист, публицист, Азамат Касыбеков, председатель Независимого союза журналистов, и Никита Колесников, медиаэксперт, генеральный директор медиаагентства «Квазар». С вами был Талайбек Урускулов, программа «Особый акцент», радио «Спутник Кыргызстан». Не переключайтесь.